Райский сад. Жил-был принц. Ни у кого не было столько хороших книг, как у него. Он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова. О том, где находится райский сад. А вот это-то как раз больше всего и интересовало принца. Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в райском саду — сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином. В одних цветах лежит история, в других — география или таблица умножения, и стоило съесть такой цветок пирожное, и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики. В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того, как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в райском саду должны быть совсем другие прелести. Ах, зачем Ева послушалась змея? Зачем Адам вкусил запретного плода? Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир. Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже 17 лет. Райский сад заполнял все его мысли. Раз пошел он в лес, один-одинешенек. Он очень любил гулять один. Дело было к вечеру, набежали облака, и полил такой дождь, словно небо было одной сплошной плотиной, которую вдруг прорвало и из которой за раз хлынула вся вода. Настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы. Вода лила с него ручьями, на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже чуть не падал от усталости, как вдруг услыхал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было изжарить целого оленя. Да так оно и было. На вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился огромный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая крепкая и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим. «Войди», — сказала она, — «сядь у огня и обсушись». «Здесь ужасный сквозняк», — сказал принц, подсев к костру. «Уже как вернутся мои сыновья, еще хуже будет», — отвечала женщина. «Ты ведь в пещере ветров. Мои четверо сыновей — ветры, понимаешь?»
«А где твои сыновья?»
«На глупые вопросы нелегко отвечать», — сказала женщина. «Мои сыновья не на помочах ходят. Играют, верно, в лапту облаками там, в большой зале».
И она указала пальцем на небо.
«Вот как», — сказал принц. «Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык».
«Да, тем, верно, и делать-то больше нечего. А мне приходится быть резкой и суровой, если я хочу держать в повиновении моих сыновей. А я держу их в руках, даром, что они у меня упрямые головы. Видишь вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розок, заткнутого за зеркало. Я гну их в три погибели, и сажаю в мешок без всяких церемоний. Они сидят там, пока я не смилуюсь. О, вот один уж пожаловал.
Это был северный ветер.
Он внес с собой в пещеру леденящий холод. Поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи штаны и куртку. На уши спускалась шапка из тюленей шкуры. На бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.
«Не подходите сразу к огню», — сказал принц. «Вы отморозите себе лицо и руки».
«Отморожу», — сказал северный ветер и громко захохотал. «Отморожу? Да лучше мороза по мне нет ничего на свете. А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?»
«Он?
Мой гость», — сказала старуха. «А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок, понимаешь?»
Угроза подействовала. И северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.
«Я прямо с Ледовитого океана», — сказал он. «Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали Нордкапа. Просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Призабавная птица. Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго».
«Нельзя ли покороче?» — сказала мать. «Ты, значит, был на Медвежьем острове, и что же дальше?»
«Да, был. Там чудесно. Вот так пол для пляски, ровный, гладкий, как тарелка. Повсюду рыхлый снег пополам с мхом. Острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью. Ну, словно кости великанов. Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай. Оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку. На крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов, они пищали и раздевали рты. Я взял, да и дунул в эти бесчисленные глотки. Небось, живо отучились смотреть разину в рот. У самого моря играли будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками моржи. «Славно!» «Славно рассказываешь, сынок», — сказала мать. «Просто слюнки текут, как послушаешь». Ну, а потом началась ловля. Как всадит гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед. Тогда и я задумал себя потешить. Завел свою музыку и велел моим кораблям, ледяным горам, сдавить лодки промышленников. Вот пошел свист и крик. Да меня не пересвистишь. Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины. А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их, стиснутые льдами, суда к югу. Пусть похлебает солененькой водицы. Не вернуться им на Медвежий остров.
«О, так ты порядком набедокурил», — сказала мать.
«О добрых делах моих пусть расскажут другие», — сказал он. «А вот и брат мой с запада. Его я люблю больше всех. Он пахнет морем и дышит благодатным холодком».
«Так это маленький Зефир?» — спросил принц.
«Зефир-то Зефир, только не из маленьких», — сказала старуха. В старину и он был красивым мальчуганом, ну, а теперь не то.
Западный ветер выглядел дикарем. На нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палится из красного дерева, срубленного в американских лесах, на другую он бы не согласился.
«Где был?»
— спросила его мать.
«В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи, и где, кажется, нет никакой надобности в человеке», — отвечал он. «И что ж ты там делал?» «Смотрел, как низвергается со скалы большая глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, служащая подпорой радуги. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол. Течение увлекало его с собой, а он плыл вниз по реке со стаей диких уток. Но те вспорхнули перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз. Это мне понравилось. И я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки».
«И это все?» — спросила старуха.
«Еще я кувыркался в саваннах, гладил диких лошадей и рвал кокосовые орехи. О, у меня много о чем найдется порассказать. Но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая».
И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь. Такой уж он был необузданный парень.
Затем явился южный ветер в чалме и развивающемся плаще бедуинов. «Экая у вас стужа тут!» — сказал он и подбросил в костер дров. «Видно, что северный первым успел пожаловать. Здесь такая жарища, что можно и жарить белого медведя!» — возразил тот.
«Сам-то ты белый медведь!» — сказал южный.
«Что, в мешок захотели?» — спросила старуха. «Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты?»
«Из Африки, матушка, из земли кафров!» — отвечал южный ветер.
«Охотился на львов с готентотами. Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной на перегонки. Да я побыстрее их на ногу. Я дошел и до желтых песков пустыни. Она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья. Да немногим пришлось им поживиться. Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыни, а я принялся валяться по мелкому мягкому песку и крутить его огромными столбами. Вот так пляска пошла. Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купец накинул на голову капюшон и упал передо мной ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники, по крайней мере, увидят, что тут бывали люди. А то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню». «Ты, значит, только и делал одно зло», — сказала мать. «А ну марш в мешок!»
И не успел южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок. Он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смирно.
«Бойкие же у тебя сыновья», — сказал принц.
«Ничего себе», — отвечала она. «Да я умею управляться с ними». «А вот и четвертый».
Это был восточный ветер, одетый китайцем.
«А ты откуда? Я думала, что ты был в райском саду».
«Туда я полечу завтра», — сказал восточный ветер.
«Завтра будет ведь ровно 100 лет, как я не был там. Теперь же я прямо из Китая. Плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели. Внизу, на улице, наказывали чиновников. Бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам. А это все были мандарины от 1-й до 9-й степени. Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» Про себя же думали совсем другое.
А я в это время звонил в колокольчики и припевал «Дзинг-дзанг-дзу».
«Шалун», — сказала старуха, — «я рада, что ты завтра отправляешься в райский сад. Это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня».
«Хорошо», — сказал восточный ветер.
«Но за что ты посадила в мешок брата южного? Выпусти его. Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых 2 кармана зеленого свежего чаю, только что с куста».
«Ну, разве за чай? Да еще за то, что ты мой любимчик. Так и быть, развяжу его». И она развязала мешок. Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы. Еще бы! Чужой принц видел, как его наказали.
«Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист», — сказал он восточному. «Я получил его от старой птицы Феникс, единственной в мире. Она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось бы знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла гнездо свое и была охвачена пламенем, как индийская вдова. Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел. Но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку. Это его поклон принцессе».
«Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко», — сказала мать ветров. Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с восточным ветром, и они скоро стали друзьями.
«Скажи-ка ты мне», — спросил принц у соседа, «что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится райский сад?»
«Ого», — сказал восточный ветер, «коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе. Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы там не бывало ни единой человеческой души. А что было с ними, ты, наверное, уж знаешь».
«Знаю», — сказал принц. «После того, как они были изгнаны», — продолжал восточный, «райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце, и в воздухе разлиты необыкновенная свежесть и аромат. Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно-прекрасный остров блаженства, куда никогда не заглядывает смерть. Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что нам это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать». И все заснули.